Глава 51, дающая объяснение некоторых тайн и включающая брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавки. Всего лишь 2 дня спустя после событий, изложенных в предыдущей главе, в 3 часа пополудни Оливер сидел в дорожной карете, быстро мчавшей его к родному городу. С ним ехали миссис Мейли, Росс, миссис Бедуин и добряк-доктор, а в почтовой карете следовал мистер Браунлоу в сопровождении еще одного человека, чье имя не было названо. Дорогой они разговаривали мало, ибо от волнения и неизвестности Оливер не мог собраться с мыслями и почти лишился дара речи. По-видимому, его спутники в равной степени разделяли это волнение. Мистер Браунлоу очень осторожно ознакомил его и обеих леди с показаниями, вырванными у Монкса, и хотя они знали, что целью их настоящего путешествия является завершение дела, так удачно начатого, однако все происходящее было настолько окутано таинственностью, что они испытывали сильнейшее беспокойство. Тот же добрый друг с помощью мистера Лосберна позаботился, чтобы к ним не просочилось никаких сведений о случившихся недавно ужасных событиях. «Разумеется», — сказал он, — «в скором времени придется узнать о них». Но, пожалуй, лучше будет, если они узнают не теперь. Хуже, во всяком случае, быть не может. Итак, ехали они молча. Каждый был погружен в размышления о том, что свело их вместе, и ни один не был расположен высказать вслух мысли, осаждавшие всех. Но если Оливер под влиянием таких впечатлений молчал, пока они ехали к месту его рождения дорогой, которую он никогда не видел, зато какой поток воспоминаний увлек его в былые времена и какие чувства проснулись у него в груди, когда они свернули на ту дорогу, по которой он шел пешком. Бедный, бездомный мальчик-бродяга, не имеющий ни друга, который бы помог ему, ни крова, где можно преклонить голову.
«Видите, вон там!» «Там!» — воскликнул Оливер с волнением, схватив за руку Росс и показывая в окно кареты. «Вон тот перелаз, где я перебрался! Вон та живая изгородь, за которую я крался, боясь, как бы кто-нибудь меня не догнал и не заставил вернуться! А там тропинка через поля, ведущая к старому дому, где я жил, когда был совсем маленьким! Ах, Дик! Дик, мой милый старый друг!» «Как бы я хотел тебя увидеть!»
«Ты его скоро увидишь», — отозвалась Росс, ласково сжимая его стиснутые руки. «Ты ему скажешь, как ты счастлив и каким стал богатым. Скажешь, что никогда еще не был так счастлив, как теперь, когда вернулся сюда, чтобы его сделать счастливым».
«О да», — подхватил Оливер, — «и мы увезем его отсюда, оденем его, будем учить». «Пошлем в какое-нибудь тихое местечко в деревне, где он окрепнет и выздоровеет, да?»
Росс ответила только кивком. Мальчик так радостно улыбался сквозь слезы, что она не могла говорить.
«Вы будете ласковы и добры к нему, потому что со всеми вы такая», — сказал Оливер. «Я знаю, вы заплачете, слушая его рассказ. Но ничего, ничего, все это пройдет». И вы опять начнете улыбаться, я это тоже знаю, когда увидите, как он изменится. Так отнеслись вы ко мне. Он мне сказал, да благословит тебя Бог, когда я решился бежать, с умилением воскликнул мальчик. А теперь я скажу, да благословит тебя Бог, и докажу ему, как я люблю его.
Когда они достигли, наконец, города и ехали узкими его улицами, оказалось нелегко удержать мальчика в пределах благоразумия. Здесь было заведение гробовщика Сауэрбери, точь-в-точь такое же, как и в прежние времена, только не такое большое и внушительное, каким оно ему запомнилось. Здесь были хорошо знакомые лавки и дома. Чуть ли не с каждым из них он связывал какое-нибудь маленькое происшествие. Здесь была повозка Гейнфилда, та самая, что и прежде, и стояла она у двери старого трактира. Здесь был работный дом, мрачная тюрьма его детства с унылыми окнами, хмуро обращенными к улице. Здесь был все тот же тощий привратник у ворот, при виде которого Оливер отпрянул, а потом сам засмеялся над своей глупостью, потом заплакал, потом снова засмеялся. В дверях и окнах он видел десятки знакомых людей. Здесь почти все осталось по-прежнему, словно он только вчера покинул эти места. А та жизнь, какую он вел последнее время, была ли счастливым сном? Однако это была подлинная радостная действительность. Они подъехали прямо к подъезду главной гостиницы, на которую Оливер смотрел, бывало, с благоговением, считая ее великолепным дворцом, но которая утратила часть своего великолепия и внушительности. Здесь уже ждал их мистер Гримуик, поцеловавший молодую леди, а также и старую, когда они вышли из кареты, словно приходился дедушкой всей компании. Мистер Гримуик, расплывшийся в улыбках, приветливый и не выражавший желания съесть свою голову, да, ни разу, даже когда поспорил с очень старым форейтером о кратчайшем пути в Лондон и уверял, что он лучше знает, хотя только один раз ехал этой дорогой, да и то крепко спал. Их ждал обед, спальни были приготовлены, и все устроено словно по волшебству. И все же, когда по прошествии получаса суматоха улеглась, снова наступило то неловкое молчание, которое сопутствовало их путешествию. За обедом мистер Браунлоу не присоединился к ним и оставался в своей комнате. Два других джентльмена то приходили торопливо, то уходили с взволнованными лицами, а в те короткие промежутки времени, пока находились здесь, беседовали друг с другом в сторонке. Один раз вызвали миссис Мэйли, и после часового отсутствия она вернулась с опухшими от слез глазами. Все это породило беспокойство и растерянность у Росс и Оливера, которые не были посвящены в новые тайны. В недоумении они сидели молча, либо, если обменивались несколькими словами, говорили шепотом, словно боялись услышать звук собственного голоса. Наконец, когда пробило 9 часов, и они начали подумывать, что сегодня вечером им ничего больше не придется узнать, в комнату вошли мистер Лосберн и мистер Гримуик в сопровождении мистера Браунлоу и человека, при виде которого Оливер чуть не вскрикнул от изумления. Его предупредили, что придет его брат, а это был тот самый человек, которого он встретил в городе, где базар, и видел, когда тот вместе с Феджином заглядывал в окно его маленькой комнатки. Монкс бросил на пораженного мальчика взгляд полной ненависти, которую даже теперь не мог скрыть, и сел у двери. Мистер Браунлоу, державший в руке какие-то бумаги, подошел к столу, у которого сидели Росс и Оливер. «Это тягостная обязанность», — сказал он. «Но заявление, подписанное в Лондоне в присутствии многих джентльменов, должны быть в основных чертах повторены здесь. Я бы хотел избавить вас от унижения, но мы должны услышать их из ваших собственных уст, прежде чем расстанемся. Причина вам известна». «Продолжайте», — отвернувшись, сказал тот, к кому он обращался. «Поторопитесь. Думаю, я сделал почти все, что требуется. Не задерживайте меня здесь». «Этот мальчик», — сказал мистер Браунлоу, притянув к себе Оливера и положив руку ему на голову, — «ваш единокровный брат, незаконный сын вашего отца, дорогого моего друга Эдвина Лиффорда и бедной юной Агнес Флеминг, которая умерла, дав ему жизнь». «Да», — отозвался Монкс, бросив хмурый взгляд на трепещущего мальчика, у которого сердце билось так, что он мог услышать его биение. «Это их незаконно рожденный ублюдок! Вы позволяете себе оскорблять
тех, — сурово сказал мистер Браунлоу, — кто давно ушел в иной мир, где бессильны наши жалкие осуждения. Такое слово не навлекает позора ни на одного живого человека, за исключением вас, воспользовавшегося им. Не будем об этом говорить. Он родился в этом городе. В здешнем работном доме, — последовал угрюмый ответ. У вас там записана эта история. С этими словами он нетерпеливо указал на бумаги. «Вы должны сейчас ее повторить», — сказал мистер Браунлоу, окинув взглядом слушателей.